Я очень счастливая оказалась в этой теме. Вот сейчас на меня вообще нельзя будет не обратить внимания. Наверное, я бы хотела перестать бояться, но у меня не вышло так. У меня вышло просто привыкнуть к тому, что я ссу публиковать посты, каждый пост на ПР — это стресс. Знакомиться в питерском тиндере я не могу.
Всем привет! Сегодня среда, и мы продолжаем говорить с Сашей.
Базово бывало разное, бывало в жизни разное, но базово для меня там привлекательные люди с брезой более маскулинные, чем у меня. А вот я обычно так формулирую.
Она появилась именно «мне нравятся люди с более маскулинной репрезентацией» или «я хочу быть сама с более маскулинной репрезентацией»?
Нет, я никогда не хотела, я хотела стать принцессой. Я Рапунцель.
А вот, значит, это рассуждение, типа, мне не нравится, когда в сказке появляется принц. Ты на каком месте? Ты вторая принцесса?
Но вот это сложный момент, потому что я с принцем, мне себя тоже очень нравилось ассоциировать. Я думаю, что тут, короче, я, как и, наверное, многие, прошла какой-то период такой внутренней мизогинии, что, типа, если я не хочу ассоциироваться со всеми теми социальными сложностями и стигмой, которые навешиваются на женщин, но при этом мне еще и нравятся женщины, значит, я принц. Ну, логично же, у нас есть две ячейки, как бы, да, либо ты, типа, тетка, либо ты дядька. Ну, значит, я дядька. У меня было какое-то такое желание вести себя, может быть, более нагло, я бы сказала, и менее бережно границам других людей, как мне кажется, как бы я выбрала сейчас. Слава богу, я не очень долго как бы в этом задержалась. Маятник покачался там в разные стороны, я нашла для себя какой-то комфортный баланс в плане самовыражения. Мое желание самовыражаться там, ну вот если мы берем ту шкалу, очень не люблю выражение феминный, маскулинный, пишу их в кавычках, но ненавижу просто, но тем не менее это термин, на который приходится оперировать, потому что всем понятно, о чем речь, поэтому я такая, ну ладно, пойдем на компромисс, как бы использовать. Вот если мы берем эту ебучую шкалу феминности, маскулинности, да, что я знаю, что вот у меня там есть свой диапазон комфортности в плане моего проявления, там отсюда и до забора, и меня может колебать там в более маскулинную сторону, которую я так оцениваю, там, каким-то своим внутренним критерием, там, или в более феминную, в зависимости от того, как я себя сегодня чувствую, да, в отношениях ли я, что там происходит в моей жизни сейчас. И сейчас там методом проб, ошибок, длительной рефлексии, примеряния разных ролей, разных там способов выглядеть, разных способов себя вести, я вот свою вот эту вилку знаю.
А ты еще говорила, что от одежды зависит то, как ты будешь себя ощущать. Типа, ты сейчас всех соблазнять в комнату пришла? Или ты хочешь, чтобы за тобой поухаживали? Это к этой шкале относится?
Мне кажется, это... Слушай, честно, я не помню, это был какой-то наш предыдущий разговор, да?
Это был, да, подкаст, когда мы обсуждали секс. Ты говорила, что чем меньше на тебя одежда, тем она прозрачнее.
Это, ой, сейчас будет, короче, стайл-гайд. Мне комфортно в одежде, которую я ощущаю, что в нее заложен какой-то сексуальный посыл. Пусть его понимаю только я, ну вот, это пофиг. Как бы главное, как я себя в ней чувствую. Часто это бывает через какую-то прозрачную одежду, открытую одежду. Вот сейчас лето, мне так нравится ходить с голыми ногами. О боже, в шортах размером с трусы. Обычно я хожу либо в чем-то таком открытом, либо на такой очень-очень оверсайз на оверсайз. И часто как бы это комбинация одного и другого. И таким образом я как бы выражаю одновременно там и одну свою сторону, и другую свою сторону. Вот такой вот, короче, у меня внутренний перформанс. Это какие-то шуточки, которые происходят на уровне моей головы. В общем, это может быть совершенно несчитываемо или не так трактуемо окружающими. Но мне главное, что там внутри, я вот думаю, типа, снизу у меня шаровар Вячеслава, а сверху у меня вот такое все как бы соски видно.
Но ты при этом еще твой частый поинт, который мы с тобой обсуждали, ты говорила в подкасте про секс и писала, что тебе хотелось быть более считываемой. И вот ты пришла на этот лесберу читать, какие бывают лесбиянки, и в какой момент ты поняла, что...
Про считываемость. Блин, про считываемость. У меня столько боли на самом деле. Это прям такое... Это про то, что вот были девочки, которые мне нравились, да? Какие девочки там с короткими стрижками, пирсингами, в татухах и там, не знаю, толстовка с капюшонами. И я чувствовала одновременно такое влечение и зависть. И эта зависть такая переходящая в злость. Ну, злость не в смысле, что я прям на конкретных людей злюсь. Я, понимаешь, что там на систему злюсь и там на патриархат, на капитализм.
Ты прям заметила в какой-то момент, что есть вот в лесбийстве такая иерархия, и она, ну, за посчитываемости там есть определенное занятое место, именно вот так выглядящие люди.
Да, да, я помню, что я поняла, что в какой-то момент, я думаю, что это тогда же вот было, типа, там, вот лет 15, когда я начала все погружаться, что есть люди, которые люди смотрят и говорят, и, типа, такие, выглядит как лесбиянка. И я такая, а я не выгляжу, и чё? И это, короче, было, это, вот это была травма. И это была травма, которую я закрывала и вот, ну, подзакрыла, собственно, когда завела уже канал, и такая, типа, Саша Казанцева, все понятно. Но это прям было очень обидно, потому что для меня это было, да, про какую-то, как будто бы, иерархию, при том, что потом-то, как бы, я уже поняла, даже я это не поняла, мне это объяснили подружки, которые вот, которые считываются. Они говорят, Саш, ну, понимаешь, как бы, это такая тема, что ты просто никуда спрятаться не можешь, ты не можешь затеряться в толпе, на тебя смотрят, и тебе, как бы, диагноз все ставят, и, как бы, никуда, куда бы ты ни пришла, там, в пятерочку, там, за газ заплатить. На тебя все смотрят, и по тебе все понимают. И я такая, блин, да, реально, это очень уязвимая позиция, я об этом не думала. Я была так ослеплена своей завистью, что я об этом не думала, что я действительно обладаю вот этой привилегией, я конвенционально выгляжу, я могу в любой ситуации прикинуться веником, то, что называется, там, сделать гетеросексуальное лицо и там, не знаю, посидеть свои 3 часа в ментовке, выйти. Ну, сейчас уже 3 часа не сидят, конечно, сейчас там подольше сидят. Ну, когда-то сидели. Ну, вот. А люди с такой внешностью, которая наводит на мысль об их лесбийстве, ну, для них это менее защищенная история. И я вот об этом совершенно не думала. Потом уже это узнала.
Но ты когда поняла, что вот есть считываемые более люди, ты такая, блин, бесит, что я не считываюсь, или, черт возьми, придется менять внешность.
Не, внешность я менять не хотела, потому что я очень... Мне бы нравилось выглядеть определенным образом, я очень хорошо понимала, какой стиль мне нравится там в плане внешнего вида, мне нравятся длинные волосы, там какая-то определенная одежда и все такое, вот, то есть у меня не было каких-то вот этих стилевых передергиваний туда-сюда, но в крайнем случае, может быть, я думала, ладно, я там, может, могу там походить толстовкой с капюшоном в джинсах с хвостиком, ну, как бы я и так до сих пор так могу походить, но, не знаю, забривать виски мне никогда не хотелось.
А ну ты же стриглась.
Я побрилась с 18 лет, потому что у меня просто был сложный период жизни, мне хотелось пережить этот опыт, вот, а потом у меня была опухоль мозга, меня снова побрили, ну, то есть, якобы, я думаю, так, я один раз это сделаю, потому что очень многих старших я слышу, ой, жалко, что я там, не знаю, 18 лет не побрилась на лысо. Я такая, так я побреюсь уже, не буду, у меня будет гешталь закрыта, я такая, всем буду, типа, внукам буду рассказывать, когда я на лысо брилась, вот. Но я поняла, что это не только мне хочется выглядеть, но я думала, типа, я один раз это сделаю как практику, ну, и дальше отращу, как бы, и продолжу жить со своими.
Ну, отращиваешь, ты же там, ты вот сначала ёжик был, потом вот как у меня, ты отращивала, ты наблюдала за собой, такая, ну, типа, нет, все эти этапы не я.
Не, я знала, что я хочу до попы волосы всегда, у меня другое дело, что не растут до попы они, но вот я прикладываю много усилий, чтобы росли инвестиции в волосы, а вот, потому что для меня это очень важно. Я у себя никогда не ассоциировалась с каким-то другим типажом.
Ну, так ты в итоге так, внешность не хочу менять, но хочу, чтобы меня знали, и как от этой мысли ты пришла к заведу канал.
Ну, это был долгий путь. Мне хотелось считываться как лесбиянка, мне хотелось всегда везде там, не знаю, приходить, открывать дверь с ноги и говорить, вот я лесбиянка. Мне не хотелось затеряться в толпе, мне хотелось быть видимой. Мне так повезло, что у меня не связалось никакой травмы и страха таким образом проявляться. Вся гомофобия, с которой я сталкивалась, она была не такой интенсивности, чтобы я испугалась об этом говорить. Скорее, я укреплялась желании говорить о себе открыто. Я испытывала определенные комплексы, что я не считываюсь, и, короче, да, что какие-то девочки, которые мне нравятся, которые для меня привлекательные, я для них, может быть, там, не знаю, не так и привлекательная. Знаешь, эффект, когда у меня есть, бывают такие события в жизни, которые я прямо связываю между собой, это такой роскошный сюжет в моей жизни, когда я прихожу, например, на какую-то вечеринку, думаю, вот бы с кем-то познакомиться, ну, вечеринка, которая будет, типа, много там квир-женщин. Вот бы с кем-нибудь познакомиться. Я прихожу, и мне никто не нравится. Сначала я, типа, по внешности смотрю, типа, кому я хочу подойти здесь. Ну, тупо, но как бы так вот происходит у меня. И мне никто не нравится. Потом одна девочка нравится. Ой, еще другая девочка нравится. Они вместе. Бля, это потому что они красивые. Ну вот она мне нравится, она очень красивая, она мне нравится, она очень красивая. Они красивые, они вместе, а я такая какая-то сопля непонятная.
Были ситуации, что ты пришла вместе, а люди поняли, что ты лесбиянка, и пришли с тобой знакомиться.
Ну да, наверное, такие моменты какие-то отдельные бывали, и в каком-то уже более старшем возрасте, в более юном такого не бывало. Это мне нужно было сходить и всем 88 раз повторить, что я лесбиянка, я по девочкам, я это громко скажу, хотите на лбу у себя напишу, потому что иначе не дойдет. А вот людям, у которых такая внешность, как отсчитывают, это легко, им ничего делать не надо. И мне... А знаешь, как сложно приходить и заявлять о себе, когда ты очень стеснительная девочка-подросток? Это очень сложно, это очень сложно. А вот этим ничего и даже не надо делать. Они просто такие вошли в комнату и все поняли. Очень завидно. И я себя сразу какой-то второсортника чувствую. Знаешь, такая второсортника лесбиянка. Понятно, что все, что я говорю, да, это как какие-то комплексы и приколы из моей головы, но, в общем, тоже опыт, который достоин того, чтобы быть описанным, как и любой опыт. Вот мой опыт такой.
Но ты открыто начала себе говорить, это было единственное потребность, чтобы тебя видели. Но... То есть тогда можно было выбирать говорить о себе только в пространстве, в котором ты хочешь? Или ты в какой-то момент поняла, что ты в любом пространстве хочешь, чтобы люди знали, что ты лесбиянка?
Ну, у меня, наверное, всегда было такое, что я в любом пространстве хочу, но не в любом пространстве выбираю, потому что иногда это настолько сильно связано с безопасностью, что нет, что я сделаю лицо кирпичом, прикинусь веником.
Ну, а если говорить про там школу, учеба, работа.
В школе учебы, работы мне важно было, чтобы меня не воспринимали как гетера, потому что у нас по умолчанию понятно, что я воспринимаюсь как гетера, и я не хотела с этим ассоциироваться, потому что мне это было очень неприятно, я не хотела, чтобы меня так воспринимали. Мне это было прям так неприятно.
Ты сначала такая, я посмотрю, как они вообще об этом говорят, проведу разведку, а потом скажу. Или вот зашла, сказала...
Нет, я такая, да, сразу, ну, типа, не нравится, сами виноваты. Но, видишь, у меня вот не было такого, не столкнулась я с таким опытом, что я так сделала, и там, не знаю, мне так сильно прилетело, что охота отбилась на всю жизнь.
Так я тоже, я боялась на всякий случай.
Понятно, что люди сразу реагируют, но да, я такая, зато я сразу пойму, кто тупой.
Но это уже, кстати, вот эта череда активных камин-аутов, это уже было в Питере или в Москве еще?
Да у меня не было никаких камин-аутов, блин, я просто не скрывала никогда.
Но так это же, я, почему это не камин-аут?
Мне не нравится камин-аут, типа гетеро люди не делают камин-аут, они просто гетеро. Камин-аут выйти из шкафа, я никуда, блядь, не засовываюсь ни в какой шкаф и не захожу ни в какой шкаф, чтобы откуда-то выходить, не надо меня туда записывать. В этом плане слово камин-аут это очень важный термин, который описывает очень важные явления и позволяет говорить о проблеме, которые существуют, ну и все проблемы, которые с камин-аутом связаны. Поэтому то, что такой термин есть, это супер. В то же время как бы, у этой медали есть обратная сторона, что это какой-то термин, который мы применяем именно к людям, которые типа «Ты рассказала о себе такое! Ты такая смелая!» Какое, блядь? А ты, типа, себе маме там сказала, мне мальчик нравится. Вот ты такая смелая. Ну, типа, не надо вот это, короче, экзотизировать и устраивать из этого вот такие, ну, танцы с бубном. То есть, с одной стороны, это действительно часто требует от людей большой смелости. И очень важно, чтобы у явления было название, чтобы это, ну, могли оценить, что это не, далеко не то же самое, что сказать о своей гетеросексуальности, которую многие даже, ну, не нужно им как-то рефлексировать, они просто никогда не задумываются. С другой стороны, из своего опыта и там из своих особенностей социализации, я когда рассматриваю слово камин-аут, мне становится обидно, что либо я гетера, либо любое заявление о себе это камин-аут.
Ты говоришь, чтобы было комфортно тебе, и ты завела канал, чтобы стать видимее и начать говорить, о чем ты хочешь. Это все не имеет никакого отношения к гетеромиру, как будто. Типа, я заведу канал от своих для своих. Мне не нужно как-то придумывать что-то камин-аут, чтобы было понятнее гетеро людям. Это все просто вообще не включает их в то, как ты думала об этом.
Ну да, 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 да. Я эскапистка. Но я могу сказать, что вот это какая-то радужная сторона, наверное, у нее есть оборотная сторона, что я, в принципе, дистантный человек. Я знаю из других каких-то сфер своей жизни, что мне иногда было сложно начать делать что-то, что не совпадает со взглядами, например, моей компании, ну, компании каких-то людей, с которыми я общаюсь. И, например, если вдруг у меня приостанавливалось взаимодействие там с какой-то компанией людей, то мне было легче там начать заниматься тем видом деятельности, который, например, там не одобрялся. Но я не очень повязана с социальными связями. Я так достаточно автономный человек, вот у этого есть минусы. Но вот плюс то, что у меня в каких-то сферах оказывается больше степени свободы, но в том плане, что там мне не нужно рисковать чьим-то мнением, начиная что-то.
Но это путь или ты...
Да я просто необщительная. Ну, а те люди, с которыми я общалась, у них такого не было, неготовности принимать меня. У кого была неготовность принимать, ну, за тех я очень рада, но как бы это не имеет ко мне отношения, у меня другие ценности. Потому что ценность быть лесбиянкой для меня очень важная ценность. У меня за этим стоит очень много всякой жизненной, социальной, политической рефлексии, и мне она очень важна.
Я когда заводила канал, был недолгий процесс, но процесс, мне пришлось понять, что думаю я о том, как делать контент, как будто я должна объяснять гетеролюдям, кто такие лесбиянки. Нет, я не хочу объяснять им. Если им будет непонятно что-то в моем блоге, то, в общем-то, окей, мне с этим окей, потому что я не для них этот контент делаю, но мне пришлось эту мыслительную работу проделать. А ты, когда заводила, помыла руки, это было чем?
Да, да, наверное, я вообще не держала гетеролюдей. Ну, то есть, вот как я говорила, что для меня в детстве гетеролюдики — это такая удивительная группа людей, ну, типа люди, которые вообще там ни с какой рефлексией гендера и сексуальности не сталкивались внутри себя. Удивительные люди. То есть я верю, что всякое бывает, верю, что, типа, вы такие живете на свете, пожалуйста, в добрый путь, я не осуждаю. Ну, не моя группа. Ну и, соответственно, да, я хотела общения с другими лесбиянками. Я думала, вот, заведу канал, там, не знаю, будет у меня 500 подписчиц, буду там, не знаю. Приду там на фестиваль «Бок о бок» в Питере, а меня там кто-нибудь узнает. Не зря все будет. Вот так-то, такой у меня был хитрый план. Хотела лесбийской социализации. Добивалась, как могла.
Ну, а ты завела канал в каком году?
В конце 2017-го. Ну, типа, вот в конце 2017-го завела, и там в 2018-м сначала там пошла какая-то движуха.
И сколько тебе лет было в 2017-м?
Сейчас скажу. Это прям вот я что-то в начале декабря заводила, в конце ноября. Все, уже 31 год.
Ну, до 31 года где были твои круги общения лесбийские? Где ты их искала? Как ты искала?
Наверное, мои лесбийские круги общения у меня не было как таковых. У меня были просто какие-то разные круги общения, где попадались люди, типа, ну, которые были достаточно open-mind, чтобы туда прибивались все, кто, как бы, кто не хочет там как-то скрываться. И то есть у меня не было прям конкретного лесбийского круга общения. Наверное, мне было из-за этого как-то обидно. Я чувствовала какую-то недосоциализацию лесбийскую.
Ты пыталась найти такие круги общения, не находила? Или это просто не оказывалось в них?
Ну, сложно сказать, пыталась, не пыталась. Не очень понятно было, да, где их искать. Это такой вопрос тоже.
Ну, как будто в Питере и Москве больше понятно, чем где, чем в Казани.
Да, я согласна, я согласна. Ну, вот что мне приходило в голову, типа, там, в какой-то момент появился бок о бок, типа, можно прийти на бок о бок. Можно прийти в клуб, но, типа, это мне не подходит. Во-первых, я стесняюсь, во-вторых, я сплю по ночам. Я не соображаю по ночам. Я не могу никакого разговор поддерживать по ночам, я могу только носом клевать.
Но бок о бок ощущался местом, в котором можно.
Ну, я ходила на него два раза. То есть я еще кино просто не люблю, я не люблю кино смотреть. Ну, было, да, было прикольно прийти, а там все такие лесботочные. Но мне кажется, первый раз на бок о бок я в итоге сходила уже когда в Питер переехала, незадолго до канала, может быть.
А в том же интернете в какой-то момент же появилось что-то, кроме этого сайта, форма. Ты что-то потом продолжала гуглить, искать все это время? Или.
Продолжала, но как-то. Я знаю, что были паблики во ВКонтакте.
В какой момент ты почувствовала, что тебе хватает хотя бы онлайн лесбийской социализации? Ты не любишь фильмы?
Мне не хватало до заведения канала. Мне тот канал и закрыл. То есть, как бы у меня не было никаких лесбийских тусовок, кроме непосредственно, ну, типа, моих девушек, которые как-то каким-то образом появлялись.
Ты знакомилась в основном, или они с тобой?
Наверное, по-разному.
Но это было, могло быть в общественном месте?
Да, могло быть в общественном месте. Но часто это было через просто знакомых каких-то общих. Соответственно, какие-то там случайные приятельницы в смешанных компаниях, то есть, которые тоже случайно появлялись. Просто когда, типа, много людей, которые вокруг. Ну, достаточно open mind, чтобы там при них можно было не скрываться, то просто про их знакомых ты там можешь быстро узнать, кто чё. Потому что у всех есть гомо, би, знакомые разной сексуальностью и с разным гендером. Просто не все они про своих знакомых знают, потому что не все их знакомые там чувствуют себя так безопасно, чтобы с ними открыться. Слушай, знаешь, что я вспомнила еще, короче, наверное, еще почему я стеснялась. У меня было ощущение, что люди, которые считываются к лесбиянке, они имеют больше права на идентичность. Да, и вот это мне было обидно. Потому что, как будто, знаешь, как будто они более настоящие. Как будто вот на них смотришь, и понятно, и они такие, типа...
Они решают, как что-то, что настоящее, что нет?
Непонятно, кто решает. Это же, когда это происходило, такая в подростковом возрасте, интуитивная какая-то попытка осмыслить вообще, что происходит. Я помню вот эту зависть, и, наверное, вот эту зависть и злость за такую несчитываемость и как будто бы наличие преимуществ у считываемых лесбиянок, я вот ее через канал и закрывала. Если я так не считываюсь, я сделаю все для того, чтобы быть считываемым, чтобы у вас не было выбора, считывать меня или не считывать. Я прямо помню, что за этим такая уже прям накопленная сердитость стояла. Сердитость не значит, что я там иду, хочу все разносить, но это определенно такой вайб внутренний, который скопился и который требует разрешения. Ну, и мне очень хотелось этой заметности моей лесбиянистой стороны.
Можно сказать, что это было чем, о чем ты собиралась писать сначала, и секс появился потом? Или это было все-таки изначально про...
Изначально я собиралась просто сделать канал для лесбиянок, про лесбиянок. Соответственно, очень быстро писали все другие идентичности, потому что в целом-то как бы ЛГБТ-движ такой. Все мы тут другу не чужие люди. Сначала я просто рассказывала какие-то истории из своей жизни, а потом я написала вот текст про вагинизм, потому что он был для меня важный, тема секса для меня всю жизнь была такая очень важная, какая-то триггерная, тревожащая и привлекательная. И когда текст зашел и пришел Андерзин, я такая, блин, ну я вообще хочу еще до хрена всего про секс рассказать, если честно. Потому что мне есть что рассказать. Еще реально нет же инфы про это. И как будто у меня все сошлось в этот момент. Потому что до этого я даже не думала, может быть, типа лесбийский секс. Ну, где там он маячит. А тут я такая, да, это же вообще, это то, про что я хочу рассказывать. Это же как раз и лесбийство, про которое я очень хочу говорить. И секс, про который мне очень круто говорить. Про который мне очень нравится говорить. Про который мне очень важно говорить. И еще такая как бы нерепрезентованная сторона реальности. А это я очень люблю. И это меня, конечно, очень закружило и привлекло, и я стала копать инфу, и мне очень хотелось с ним заниматься. Я так обрадовалась, что я нашла эту тему, прям я очень счастливая оказалась в этой теме, очень-очень счастливая и радостная. Вот. Ну, еще, конечно, я подумала о том, что, если быть честной, да, я хочу быть честной, что я подумала, что это такая очень безопасная позиция, то есть, если я заходила из истории, что я себя чувствую уязвимым, потому что я не считываюсь, я не заметна как лесбиянка, мое лесбийство можно подвергнуть сомнению, потому что я себя ощущаю человеком, у которого меньше прав на личность, чем те, кто считывает, то секс — это достаточно агрессивный заход взять тему секса и сказать, я буду про лесбийский секс рассказывать. Потому что в целом человек, который начинает открыто говорить про секс, это агрессивная позиция. Агрессия как бы не в таком простонародном понимании, что типа, например, агрессия, что это какие-то кулачки там и боксерские перчатки, а агрессия как психологическая энергия, которая про какую-то такую активную интервенцию в размещении себя в реальности. Это было, что типа вот сейчас на меня вообще нельзя будет не обратить внимания. Кто еще не обратил на меня внимания? Удачи! Удачи. Я сейчас у вас из всех щелей полезу. Вот такое у меня было. Но это закрылось в итоге потребность. Я думаю, нормально как бы знать просто свои потребности, знать свои, даже если они какие-то там стыдные, детские, тра-та-та, в любом случае они у нас у всех такие есть. И вот я честно говорю о том, как я осознавала, это совершенно не мешает какой-то моей такой взрослой рефлексии, которая там понимает границы, уважает чужие границы и бережет окружающую реальность, вот. Но параллельно я вот свои детские гештальты закрывала так.
Не было тоже таких рамок, вот 1000 человек, смотрите, мне еще комфортно. 3000, 10, 20, 30. Когда станет мне комфортно? Ты думала о том, что это возможно?
Я не думала, просто как-то все происходило. Все начало очень быстро происходить, очень быстро начало все расти. И я такая, типа, ну, просто я вот в этом живу. Первый раз, когда после статьи про вагинизм на Вандере пришло, что, типа, был канал 900 человек, там, а стало 1500, это было страшно очень мне сильно. Почему-то вот это мне было прям страшно.
Ты чего ждала?
Это хороший вопрос. Наверное, в этот момент я стала воспринимать это как какую-то небезопасную бездну, что я вообще не понимаю, кто там по другую сторону экрана. Мои оптические глюки, у всех свои оптические глюки, мои оптические глюки, что у меня очень большой страх осуждения и страх какого-то виноватия меня, что меня завиноватят, это скажут. Вот вы вообще, ну, хуйня из-под коня.
Ух ты, а с такой мыслью страшно жить в интернете, а еще и публично?
Да, очень страшно. Ну вот, я могу сказать, что вот на ПР я до сих пор, наверное, так отношусь к аудитории. Наверное, я просто к этому привыкла. Я привыкла к этому, что то у меня есть такой глюк, поскольку там меньше обратной связи, чем, например, в Инстаче. Кстати, помог очень Инстач, потому что я стала видеть больше реальных людей каких-то.
Говоришь, привыкла к тому, что окей, пусть они меня все осуждают, или бы ты как по-другому с этим разбиралась?
Наверное, я бы хотела перестать бояться, но у меня не вышло так. У меня вышло просто привыкнуть к тому, что я ссу, публиковать посты, каждый пост на ПР это стресс, я могу определенные какие-то механики использовать для того, чтобы стресс регулировать и испытывать там его меньше по возможности, работать все время с этим, но в целом да, для меня это страх, и я буду бояться.
В моем мире это парные эмоции, страх осуждения и желание тогда нравиться.
Я хочу, конечно, нравиться всем, чтобы меня не осуждали, чтобы меня все любили, чтобы говорили, боже, какая вы вообще чудесная.
Ты при этом выбрала как-то обрабатывать этот входящий говно поток прямо с оскорблений. Ты же писала пост, где тебе пишут просто 4 матершинных слова, а ты вступаешь с ними в диалог. Как ты это выбрала и зачем?
Есть разные типы неприятных людей в личке. Есть кандидаты в бан сразу, и с ними можно уже выбрать. Типа, зачем вы мне это пишете? Ну, блин, ну реально, ну, камон, ты живой человек. Ты социализирован или социализирован в той же культуре, что я. Ну, ладно, там, кого я читаю как дядечек, я не буду говорить с ними, я просто их сразу баню. А тетечек, мне интересно, ну, типа, мы же как бы не чужие друг другу люди. Что случилось? Давай поговорим. Ну, не со всеми, но иногда я прям... Я хочу, для меня это компенсация, понять, почему, услышать, как-то довести человека до того, что человек скажет, блин, да, я с вами не согласна, но я вас слышу. Ну, на каком-то своем языке. И, ну, или иногда скажут, да, теперь я по-другому посмотрела, согласна. Ну, как бы я такого не то чтобы жду, но просто включить человек в какое-то человеческое отношение мне как бы хочется, потому что это для меня нужно. Я не хочу верить, что бывают люди какие-то, которые вообще все орки. Я хочу себе доказать, что люди не орки, вот для своей безопасности психологически я это делаю.
Ты заводила, когда канал у тебя была какая-то, или есть ли сейчас работа другая, в смысле, что тебе нужно коммуницировать с какой-то структурой, и они там могут сказать, ой, а ты что-то теперь слишком громкая лесбиянка, и нам не ок.
Не, я когда заводила канал, я была фрилансеркой, и, в общем, долгое время была фрилансеркой. Ну, то есть, собственно, я до сих пор фрилансерка, просто моя деятельность, она сместилась как бы уже непосредственно к тому, с чем связан канал, открытые и вот это все.
А это, кстати, когда начало происходить?
Достаточно быстро, потому что у меня быстро же пошли вот эти публикации какие-то в СМИ. Это, конечно, публикации в СМИ, это не заработок. Но это сообщает какую-то медийность и куда-то начинают звать. Где-то через год, да, через год после начала «Помыла руки» я ушла с основной работы. Это тоже была такая фрилансерская работа. Но, тем не менее, это была какая-то моя, которая мне основу бюджета давала. Я с нее ушла. Но сначала там было не очень много денежек. Стабильно, потом как-то стало получше, потом меня в МЖЕ позвали. В общем, закрывает значительную часть моих каких-то расходов за год. Ну и потом проектов, которые зовут, их становилось больше, больше, больше.
Не могу вообще не спросить, не поговорить о том, что ну вот ты живешь такая Саша-лесбиянка, знакомишься с женщинами и хочешь, чтобы тебя в комнате считывали, а потом ты оказываешься в городе, в котором тебя, ну, знает, наверное, все лесбиянки, живущие в центре.
Не знаю, не уверена.
И тебе нужно иначе с ними знакомиться, потому что, ну вот ты заходишь в бар, и я не знаю, нужно либо тебя не знать, либо быть невъебенно уверенным, чтобы подойти с тобой знакомиться.
Ну, Зреночка, ты такая смешная, смешные вещи говоришь. Мне интересно, что ты это так видишь.
Или я сижу в баре, и ты подходишь знакомиться, и я ощущаю, что ты как будто CEO Lesbo Corporation, и как с тобой разговаривать? А если с тобой поругаться? А если мы сходим на свидание, и мне не понравится? А если я тебе откажу, и я больше никогда не напишу ничего лесбийского в интернете, потому что получу большой лесбийский бан? Как с тобой общаться? Вот это ты все чувствовала, что меняется? Или это я придумала?
Я по-другому вообще это все ощущала, короче. Ну, во-первых, из-за того, что я сижу дома и ни с кем не общаюсь, то есть я думаю, если бы я ходила на какие-то тусовки, получала бы там какое-то узнавание, то...
Ну, я видела тебя в ОСИ, на открытии ОСИ, причем. И все в комнате, все, кто заходили, сразу делали: «Саша».
Ну, интересно, что ты так видишь. Это, да, интересно. Короче, я думаю, вот, что если бы, наверное, я ходила бы на всякие там мероприятия, у меня было бы ощущение, вот, меня там очень часто узнают, там, тра-та-та, то, наверное, у меня была бы какая-то такая предождание, что, типа, меня узнают. Поскольку я сижу дома в основном и работаю, то я, ну, удивляюсь, когда меня узнают. Но у меня в какой-то момент появилось такое, что я поняла, что как будто знакомиться в питерском Тиндере я не могу. А, вот, Тиндером-то я пользуюсь, на улице-то я не выхожу, ну, я на улице обхожу, но Тиндером я пользуюсь, вот, и там у меня в какой-то момент это пошло, что я там кого-то свайпну, а мне начинают писать: «Здравствуйте, Саша, я читаю ваш канал». А я из-за этого себя очень растерянно чувствую, потому что я не знаю, что ответить. Я помню, у меня было такое, что это неплохо, то, что так пишут. Я думаю, что если бы я там была в такой симметричной ситуации, я бы тоже, наверное, так написала. Наверное, это и... логично, что люди так пишут. В общем, я не знаю, на самом деле, потому что мне не с чем сравнить этот опыт. Я не была, ну, как бы, я не оказалась в такой ситуации, я не знаю, никому тут знать не с чем сравнить этот опыт, но я ощутила себя очень растерянно в таких ситуациях и не знала, что делать. Потому что как будто это мои уже домыслы, это может вообще не иметь отношения к людям. У меня такое ощущение, как будто я такая очень прозрачная от этого. Может быть, нет, может быть, ты понимаешь, может быть, вообще какие-то мои фантазии влажные. Человек там прочитал два поста, такая, типа, ну, что тебе сказать приятно, начало, ну, типа, видал твой канал. А я такая: «О, боже, я так прозрачна». На карантин открывали Тиндер такой по всему миру, типа, можешь ходить и знакомиться. Они сняли вот ограничения, которые обычно не заплатно, без обоеволок. Я такая: «Схожу в Москву». Вот, у меня что-то было 8 матчей, и 7 из них начались со слов: «Саша, я читаю ваш канал». И это было, да, это было очень необычно. Но это, а я, понимаешь, то есть, я не знаю, я боюсь тоже как-то глупо с этим звучать, типа, а что людям еще писать? Не знаю, вот тут есть какая-то точка соприкосновения. Я бы, наверное, тоже так же писала бы, если бы вот что-то. Но в то же время почему-то я с удивлением в себе обнаруживаю, и тоже я не знаю, как относиться и к своей реакции тоже. То есть я такая, ой, я себя почему-то не очень комфортно с ним чувствую. Не знаю. И очень страшно такое говорить, но я просто хочу быть очень честной, честно сказать. Очень страшно такое говорить, потому что есть такой, наверное, культурный паттерн воспринять, то есть, типа, не знаю, что я какая-нибудь воображуля. Или еще что-то, я вообще не воображуля.
Ну, в смысле, у меня 3000 подписчиков, и если у меня был... Ну, просто нет меня в Тиндере, но если кто-то говорит, что он знает меня из-за канала или подписан на подкаст, это значит, что, ну, все, с этим человеком я не смогу даже просто пофлиртовать. Я чувствую иерархию. Даже если это не так, даже если никакой власти у меня в руках нет, это все равно перекос, потому что он...
Блин, спасибо, что ты это говоришь, потому что я... Мне особенно стыдно все это говорить, потому что я понимаю, что это какой-то опыт, который может выглядеть, как будто я говорю с какой-то очень привилегированной позиции, и как будто это, не знаю, типа, я, не знаю, выпендриваюсь. А... Спасибо большое, что ты это говоришь.
Все, у кого есть хоть какой-то канал, в котором люди знакомились из него, я не, уже не один раз обсуждала, что все, мы просто нельзя встречаться с подписчицами.
Да, 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 вот абсолютно 100% так, 100% так. Ну, я прям ввела себе очень быстро правила, где-то там на 5000 я уже там, у меня был тогда еще период, когда у меня канал активно рос, я очень активно пользуюсь Тиндером и ходила на свидания, прям у меня был такой там период, типа party hard. Я очень быстро поняла, что я с подписчицами не встречаюсь. Ну, еще я поняла, что типа, ну, например, знаешь, там, а вдруг еще что, например, там мы сходим на свидание, а вдруг я что-нибудь не так скажу, человеку не понравится, и будет потом... И все ее подружки отпишутся, и она отпишется, и подружки отпишутся, потому что она всем расскажет. Ну, например, да? Я боюсь, ну, иерархии в плане... Ну, что я буду чувствовать ответственность, знаешь, такая мамка немножко включается. Я боюсь иерархии информированности, что человек обо мне много знает, а я мало. Даже, опять же, я говорю, если там человек читает мой канал в полуха там, и это чисто мой дискомфорт у меня в голове, я буду об этом думать, я буду возвращаться к этой мысли. Ну, я думала о том, что да, как будто это создает какую-то такую иерархию дурацкую, а я не люблю очень сильно все иерархии. И мне не нравится быть... самой участницы каких-то иерархий, ну, не знаю, мне не нравится. Но это будет такая грустная история, но, знаете, это все закончилось тем, что я перестала просто пользоваться всем.
Ну, нет, ты говоришь, что написали 7 из, и, там, 8 из 9 написали, что...
Да, это было, сейчас я скажу, как это было. Могу рассказать хронологию моих отношений с Тиндером? В общем, сначала, когда вот я начинала вести канал, он активно рос, и я очень активно ходила тогда на всякие тиндер-дейты, где-то до конца 2018 продолжалось, и как раз тогда у меня начинала формироваться вот эта какая-то этическая, этический кодекс, типа, так, я не встречаюсь с подписчицами. Типа, знаешь, вот если, например, у нас там есть какие-то общерабочие контакты, да, у меня был какой-то период, когда я очень активно встречалась с разными людьми из ЛГБТ-организации, например. Ну, просто, знаешь, как будто бы у нас уже какой-то там общий контекст есть, ну, просто так случайно получалось, не то чтобы у меня... Я не объективировала людей из какой-то организации, я не объективировала, просто так получилось. У меня прям серия была такая. Ну и, короче, к концу 2018, начало 2019, я поняла, что все уже пофиг, у меня еще там был сильный такой... Ну, короче, у меня очень менталка обострилась, потому что там был очень тяжелый период, вообще все, короче, навалилось, и это выросшая медийность, и к ней приложилась там куча всего всякого негативного, и я до хрена просто работала, потому что мы открыто запустили. Мне было очень тяжело, и, в общем, я была нигде ни с кем. Вот потом я познакомилась с девочкой. Я не удаляла Тиндер, потому что, наверное, там мне хотелось, чтобы у меня там что-то было, какая-то романтика. А вот я познакомилась с девочкой, которая тоже была, ну, была какая-то медийность, ну, и у нас было много общего контекста, поэтому я себя чувствовала как-то, ну, так. На равных я еще подумала, она мне еще очень сильно понравилась. И я еще в тот момент, я помню, когда вот у нас какая-то симпатия оформилась очень быстро, стала понимать, что она какая-то есть, мы начали про это, ну, говорить тоже. Я подумала, блин, вот, наверное, типа, для такого я работала, что вот мне может какая-то понравится девочка, и мне уже не нужно там, типа... И, во-первых, что я, в принципе, нравлюсь девочке, которая для меня такая супер привлекательная, вау, я нравлюсь, ни хрена себе. Во-вторых, что мой какой-то вот этот профессиональный бэкграунд, он срабатывает как такая дополнительная тиндер-звездочка. Ну, наверное, меня уже как-то, типа, по-другому немножко смотрят, чем просто там, и вот когда я была там, не знаю, просто никому неизвестная девочка. Я подумала, блин, вот это, наверное, то, чего, ну, я хотела. То, что я сейчас говорю, да, это тоже какие-то очень стыдные вещи, какие-то очень стыдные вещи, я признаюсь, но мне хочется прям какие-то, ну, стыдные вещи про себя рассказать, потому что, как бы, ради чего тут все собрались. А вот, чтобы садобу про себя всякую пороть. В общем, мы какое-то время провстречались, потом расстались, потом у меня очень долго не было никаких контактов, и я вот как раз проживала это понимание, что, возможно, я сейчас просто не понимаю, как могут складываться мои какие-то вообще романтические или близкие отношения, потому что у меня нет ресурса, я просто до хрена работаю, я очень ментально истощена, потому что у меня были очень тяжелые там пару лет, и просто я не понимаю, типа, я не могу представить себя в голове человека с какими-то качествами, с которыми у меня сейчас может сложиться контакт, потому что я нуждаюсь как бы в заботе, и мне хочется давать заботу, но при этом, например, у меня не очень много сил на коммуникации, потому что у меня столько коммуникации по работе, что я, ну, типа, сейчас надо же знакомиться, знакомиться, а у меня вообще нет сил знакомиться, если знакомиться, да, у меня сил там молча друг другу сидеть, коворкать, классная романтика. Я думаю, ладно, я же не одна уставшая в мире. Много к моему возрасту утомленных людей, которых тоже ни на что нет сил. Ну и, короче, у меня, в общем, конца 2019-го до, в общем-то, ну, и полтора года я просто думала, так, ну все, надо просто это принять. Мне было в какой-то момент очень грустно, очень одиноко, потому что я еще там, ну, типа, просто у меня нет какого-то супербольшого круга общения там в плане друзей или что-то такое. Я думаю, так, надо, наверное, начать выделять ресурс на то, чтобы просто дружить с людьми, просто общаться с людьми. А осенью я поехала в Стамбул, и, короче, такая думаю, так, а в Стамбуле-то я что, все, Тиндер, пати хард. Тут-то меня никто не знает, вообще класс. И я открыла Тиндер, там вообще поставила себе гораздо более широкие настройки, чем у меня там обычно стоят. Снизила планку до 30, обычно у меня всегда от моего возраста стоит. Я такая, все, короче, взрослые люди, никого не жалко. Ужасно звучит, никого не жалко, но я, да, шуточки такие шучу. Ну, у меня было много переписок. Я в результате ни с кем не встретилась, но там с одной персонессой как-то мы очень активно переписывались, и очень интересно было. Ну, как-то я такая, ой, здорово, как-то я могу что-то вообще в Тиндере быть. Вот такая была история. А потом я еще вернулась в Питер и такая думаю, ладно, у меня, короче, продолжаются немножко каникулы. Я же решила на 2020 год, что я начинаю как бы общаться с людьми, потому что я как-то очень одиноко прожила последние вот годы. Я начала там друзьям всяким своим писать, там приглашать их кофе пить, чтобы это как-то не было, что типа, не знаю, мы дружим, но мы не, там, увидимся через год. Вот, тут я думаю, так, надо познакомиться с новыми людьми, у меня появились какие-то силы, как бы осталась с этим Тиндером, вот, и что-то тоже немножко походило на встречи. А потом сходила на встречу с девочкой, которая мне очень сильно понравилась. И она не знала мой канал. Я общаюсь сейчас с этой девочкой, очень рада.
Теперь она знает твой канал.
Теперь да, пришлось.
Ты еще и карантин застала? То есть ты выбрала год знакомиться с людьми на карантин, да?
Ну да. То есть как, я выбрала год знакомиться с людьми, а потом пришел карантин. О, кстати, я много ходила на эти зум-свидания во время карантина.
Ух ты.
Да, когда я брали как раз вот это ограничение, и в кафе все были закрыты, никуда не сходишь, то я предлагала всем повидаться в зуме.
И было комфортно?
Ну, было нормально. Наверное, я бы предпочла, чтобы это было офлайн, но, с другой стороны, это достаточно экономно в плане времени. Как мы тут многие оценили, что зум-встречи экономят ресурсы.
Ты когда коммуницировать начинала с, не знаю, специалистами, которым нужно знать твою ориентацию, до канала, после канала была в этом какая-то разница? До канала было ли сложнее ходить к гинекологу?
До канала я была более бодрая, типа, сейчас я всем скажу. После канала я такая, бля, я уже заебалась всем говорить. Просто говорю, что я занимаюсь сексом пальцами занимаюсь, как гинекологи. Все, какая разница, с кем я занимаюсь сексом? Вот этот мой запрос на бесконечный лесбоперформанс, он у меня как-то подзакрылся, и... Но поскольку на это тоже нужна энергия, и одно дело, когда таращит, то типа, у меня не закрытый гештальт по желанию везде-везде всем рассказывать, что я лесбиянка, а когда этот гештальт уже закрытый, я думаю, бля, ну сейчас это самое, обрабатывать там вашу реакцию, еще не знаю, как она у вас будет, и я такая...
Вообще-то это классный ответ про пальцы. Что-то они же так задают вопрос дурацко, что ответить именно...
Да-да-да, я же пишу, да, во всех этих гайдах по гинекологии, что просто говорим, как мы занимаемся сексом, потому что никого не должно волновать. Ну, типа, в крайнем случае они спросят, почему? Это не всегда какой-то... Ну, иногда это бывает просто вопрос от гинекологической бестактности, но часто это вопрос, например, гинекологу важно знать, что там у тебя нет какого-то воспаления, там, и достаточно сказать просто, блин, ну, там, вот мы пробовали по-разному, нам комфортнее так, или, типа, мы изначально вот решили что-то выбрали так, нас так прикалывают вдвоем, и все. Гендер-партнера вообще называть не обязательно.
Но не только гинекологи, терапевт.
А, ну, терапевт это просто я рассказываю, типа, там, ну, рассказываю какие-то свои жизненные истории, там, тра-та-та-та-та, вот моя там бывшая девушка, там, тра-та-та-та-та.
Было такое, что человек такой на бывшую девушку выдает дурацкий монолог, а ты с ним прощаешься?
Не, я не сталкивалась, ну, потому что я все время ходила, искала все время таких терапевтов, которые френдлевые.
Еще не спросила-то, ты когда заводишь канал, ты такая, вот теперь я пишу про секс, я начала очень сильно искать информацию, писать о ней, но так мы подошли к моменту создания канала, и вообще, что информации не очень много.
Есть три типа. Есть, во-первых, моя личная рефлексия, на которую я в первую очередь опираюсь. Мои какие-то этические убеждения. Мое этическое убеждение, например, что все, что человек хочет назвать сексуальной активностью, своим сексом, это сексуальная активность. Мне не нужно для этого смотреть никакие исследования, я в этом глубоко убеждена. Ну, и какие аргументы, интересно, будут у тех, кто захочет с этим поспорить, я с удовольствием как бы их рассмотрю и верну их. И какие-то... Тоже вопрос такого этическо-понятийного свойства. И это то, что, в общем, является плодом моих каких-то взглядов на жизнь и моей жизненной рефлексии. Ну, или просто я вот там рефлексии особо не помню, но просто вот я убеждена, что это так. я это транслирую, потому что я сталкиваюсь с тем, что кто-то считает, что там иначе, что вот там вот это правильно, это неправильно, я убеждена, что там все правильно, я хочу об этом рассказать. Это один блок информации. Второй блок информации — это про то, про что мне надо прочитать. Например, я помню, что я переводила статью про как использовать там страп-он в лесбийском сексе, потому что у меня там не очень много предзнаний. Я могу добавить какие-то там, не знаю, свои комментарии, типа, как лучше прокоммуницировать. Мне вообще очень нравится всякая штука про коммуникативные задачки, как о чем-то можно поговорить. Вот, но там какие-то техники использования или как выбрать ремешок, этого я, ну, действительно, я в этом не профессионалка. Вот я это лучше переведу те, кто в этом шарит. И третье — это когда я описываю личный опыт свой или кого-то, у кого я, ну, кого я об этом опыте спросила или кто мне об этом опыте рассказали, потому что много всего есть, чего как бы не исследовано, не описано, но существует на уровне, ну, на уровне существующего явления. Вот тогда нет смысла рассуждать там хорошо, плохо или тра-та-та, есть смысл просто зафиксировать, описать, что вот так существует. Запишем это, зафиксируем. Соответственно, если у вас тоже так, то вы теперь знаете, что вы не одиноки в этом.
А активно? Ну, то есть, когда начала задавать вопросы в каналах, хороший был фидбэк? Сразу он появился?
Да, фидбэк очень хороший. Фидбэк всегда очень хороший. В общем, всегда, когда я спрашиваю, задаю разные вопросы, приходят люди, которые очень открыто, структурированно, отрефлексированно восхищают меня степени, готовы поделиться опытом. И я очень ценю. Для меня это, ну, про какое-то и доверие, и про то, что есть люди, которые разделяют вот эти ценности о важности репрезентации разного опыта. Ну, например, там я писала статью про писсинг, и кажется, что это такая секс-практика, ну, про которую, может быть, не так просто рассказать, как про какой-то вагинальный фингеринг, например. При том, что про вагинальный фингеринг тоже не всем просто рассказывать. Но вот пришли люди с историями, которые они очень так умеют хорошо рассказать в подробностях, очень со своей всякой глубокой рефлексией. И это супер ценно. Умные, глубокие люди рассказывают о себе, доверяют своей истории. Ну и как будто мы вместе таким образом вот делаем какое-то общее дело. Это прям для меня такое чудо.
Сейчас канал — это источник ресурса?
Наверное, когда я говорю канал сейчас, я имею в виду не только вот этот непосредственно телеграмный канал, куда я пишу посты. Когда я говорю канал, я, скорее всего, имею в виду себя как проект. Меня знают по каналу, ну и там кто-то по открытым, и ко мне приходят и что-то предлагают, кого-то зовут. Это моя такая визитка. Канал — это просто визитка проекта, вот который, собственно, я. И в целом, ну, то, что я делаю, да, конечно, для меня источник ресурса. Для меня очень важно делать то, что я делаю. Я очень рада, что у меня так получилось, что я придумала себе такое занятие в жизни и получилось его организовать. Это большое счастье, большая удача.